Вы заметили, что когда дело касается применения Ветхого Завета в наше время, многие христиане уходят в крайности. Некоторые считают, что мы должны делать в точности то, что народ Божий делал в Ветхом Завете. А другие говорят, что то, что Бог заповедовал своему народу в ветхозаветные времена, нас уже не касается. В действительности, истина находится между этими крайностями. Применяя Ветхий Завет к современной жизни, не нужно возвращаться к прошлому. Но нельзя и забывать его.
Это восьмой урок из серии «Он дал нам Писание. Основы толкования». Он называется «Современное применение и эпохи Ветхого Завета». На этом уроке мы посмотрим, как ветхозаветное вероучение развивалось с наступлением новых исторических эпох, и как происходившие изменения отражаются на применении Писания нами. На одном из предыдущих уроков мы отметили такие три отличия первых читателей Библии от наших современников. Во-первых, они жили в другую историческую эпоху. Во-вторых, другой была и их культура. И в-третьих, они сами были другими. Эти аспекты взаимосвязаны. Но мы акцентируем внимание на эпохах Ветхого Завета и на их влиянии на современное применение. Исследуя современное применение в связи с эпохами Ветхого Завета, мы будем говорить о делении ветхозаветной истории на эпохи и о происшедших в эти периоды изменениях. Итак, посмотрим, на какие периоды делится ветхозаветная история. В Ветхом Завете богословские изменения происходили неоднократно. Это имело место всякий раз, когда Бог открывал что-то новое касательно того, каких представлений, действий и чувств Он ожидает от людей. И когда эти изменения были значительными, они обозначали наступление новых эпох. Эти изменения христиане описывают не одинаково, но, пожалуй, их объединяет суждение о ветхозаветном богословии как о дереве. Здоровое дерево изменяется, проходя этапы в своем развитии, от семени до состояния зрелости. Эти периоды обычно связаны с сезонными изменениями. В холодное время деревья развиваются медленно, а в теплое – быстро. Развитие ветхозаветного богословия тоже было периодичным. Какое-то время процесс смог идти незаметно, но затем происходили драматические изменения и достигался новый уровень. Эти ступени соотносятся с делением Ветхого Завета на периоды или эпохи, каждому из которых присущи определенные, устанавливаемые на продолжительное время изменения в ветхозаветном богословии. Наш разговор об эпохах Ветхого Завета будет состоять из трех частей. Во-первых, мы обсудим различные способы периодизации библейской истории. Во-вторых, опишем одну из схем, которой придерживаются многие христиане. И в-третьих, посмотрим, что означает такой подход для современного применения Писания. Начнем со способов периодизации ветхозаветной истории. Богословы делят ветхозаветную историю на периоды по-разному. Поскольку время не состоит из отдельных отрезков, смена эпох происходит постепенно, и они частично перекрывают друг друга. Кроме того, при делении истории на периоды теологи исходят из определенных критериев. Вот как это происходит в науке. Например, археологи делят историю в связи с развитием металлургии, то есть после палеолита они выделяют ранний, средний и поздний этапы бронзового века, и ранние, средние и поздние этапы Железного века. Социологи увязывают хронологию с общественно-экономическими формациями, такими как племенная, монархическая и так далее. Так и теологи определяют эпохи, исходя из теологических критериев. Но они делают это не одинаково, потому что ветхозаветное богословие не оставалось неизменным. Когда дерево растет, его ветви формируются не одинаково, и с разной скоростью. Бывает, что заболевание задерживает рост одной из ветвей, а ствол, по сравнению с ветвями, растет медленно и незаметно. Так и изменения в каких-то разделах ветхозаветного богословия происходили медленно, а в каких-то – быстрее. Изменения происходили и в разное время. Если бы они совершались с одной скоростью и в одно время, толкователям было бы легче прийти к одному мнению. Но в существующей ситуации богословы делят ветхозаветную историю на периоды по-разному.
Поскольку откровение в Писании развивается и дается нам постепенно, важно понимать, где именно в этом Божьем замысле находимся мы. В этом процессе богословы выделяют исторические периоды, эпохи. В Новом Завете мы находим примеры такого деления Ветхого Завета. Например, родословие у Матфея называется Авраам, Давид. То есть ветхозаветная история делится на периоды от Авраама до Давида, от Давида до плена, от плена до Христа. То есть мы видим в Библии такое деление, связанное с важнейшими событиями истории. В Новом Завете есть и другие способы периодизации. Например, послание к римлянам, глава 5, до закона и после закона. Первое к Коринфянам, глава 15, в Адаме и во Христе. То есть Новый Завет дает разные способы деления истории на эпохи. Но когда я думаю о том, как Бог осуществляет свой замысел о мире, я считаю, ключевой является периодизация в связи с заветами. Через заветы с Адамом, с Ноем, с Авраамом, с Моисеем, с Давидом и Новый Завет, когда один завет проистекает из другого. Бог показывает, как разворачивается история искупления, достигая вершины во Христе. И это продвижение от бытия к Христу, процесс исполнения Божьего замысла целости, хорошо видно в единстве заветов.
И сейчас, объяснив закономерность разнообразия в периодизации Ветхого Завета, мы рассмотрим ее вариант, которого придерживаются многие из толкователей. Достаточно широко принято рассматривать ветхозаветную историю в связи с заветами Бога с его народом. Заключение завета всегда означало новый этап в развитии богословия и, следовательно, может отмечать границы между эпохами Ветхого Завета. Обычно определяют 6 таких заветов. Это заветы с Адамом, с Ноем, с Авраамом, с Моисеем, с Давидом. И предсказанные ветхозаветными пророками Новый Завет, наступающий с окончанием изгнания Израиля из земли обетованной. Что касается Адама, то нужно отметить, что в первой и третьей главах книги Бытие не используется слово «берит», которое обычно переводится как «завет». Однако Бытие однозначно утверждает, что Бог заключил с Адамом завет. Например, в главе 6, стих 18, Бог говорит Ною: «С тобою я поставлю завет мой». Здесь используется глагол «кум», который означает не «устанавливать», а «восстанавливать», то есть утверждать, укреплять что-то, уже существовавшее ранее. То есть отношения Бога с Адамом были основаны на завете. И в книге Осии, глава 6, стих 7, также речь идет о завете Бога с Адамом и со всем человечеством, представителем которого был Адам. О завете с Ноем сказано в книге Бытие, глава 6, стих 18, перед потопом, и в главе 9, стихи с 9 по 17, после потопа. о завете с Авраамом в главе 15 стих 18 «до рождения наследника через служанку жены» и в главе 17 стих 2 «после рождения сына от Агари». Завет с Израилем через Моисея на горе Синай описан в книге Исход, главы с 19 по 24. И связанное с ним обещание Финеясу упомянуто в книге Числа, глава 25, стих 13. Божий завет с Давидом описывается во второй книге Царств, глава 7, и в Псалмах 88 и 131. Предсказание Нового Завета дано в книге пророка Иеремии, глава 31, стих 31. Этот завет называется «Заветом мира» у Исаии, глава 54, стих 10, и у Иезекииля, глава 34, стих 25, и Евангелие от Луки, глава 22, стих 20, и послание к евреям, глава 8, стихи с 6 по 12 указывают, что этот новый завет дан во Христе. Эти заветы отмечали Божьи деяния в истории и действовавшие в течение продолжительного времени богословские акценты. Завет с Адамом соотносился с творением и грехопадением. Он указывал на основание служения человека Богу, разъяснял, как грех осложнил это служение, и также содержал Божье обещание, что придет время, когда человечество это служение возобновит. В дни Ноя испорченность человечества достигла такого уровня, что Бог наслал на землю потоп. Соответственно, завет с Ноем содержит Божье обещание сохранить постоянство природных условий, чтобы дать грешным людям время и возможность удержаться от греха и вернуться к служению Богу. В дни Авраама Бог избрал Израиль как народ, который приведет человечество к служению Богу. И завет с Авраамом заключался в избрании Израиля. Он подчеркивал нужду народа в уповании на Божье обетование и в сохранении верности Богу. Бог заключил завет с Моисеем после того, как тот вывел израильтян из египетского рабства и привел к земле обетованной. Соответственно, этот завет содержал национальный закон, который направлял народ Израиля в служении Богу. В дни Давида Бог поставил Давида царем над Израилем. Завет с ним определял дом Давида царственным родом, который расширит царство. Это распространение Израиля стало существенным аспектом его служения Богу. И, наконец, ветхозаветные пророки предсказали, что с окончанием изгнания придет новый завет, и Бог завершит историю. Мессия искупит народ Божий и распространит пределы Божьего Царства на весь мир. Каждый из этих заветов определял пути общения Бога с человечеством и открывал принципы служения человека Богу. Итак, говоря о периодизации Ветхого Завета, мы отметили разнообразие подходов и рассмотрели одну из схем. Теперь обсудим ее значение для современного применения Писания.
В периодизации Ветхого Завета явно виден Божий замысел, чтобы его народ постигал и применял богословские понятия соответственно своему времени. Как в каждую последующую эпоху ветхозаветной истории, верующие не должны были служить Богу так, как это делалось в предыдущую. Так и в Новом Завете верующим не следует применять Писание таким образом, который был применим раньше.
Представьте, что вы израильтянин и живете тогда, когда Соломон построил храм в Иерусалиме. То есть это эпоха Завета с Давидом. Вы знаете, что раньше, при Моисее, Израиль приносил жертвы в Скинии. Вы также знаете, что в вашу эпоху Бог повелел приносить жертвы только в храме. То есть приношение жертв в Скинии Моисея теперь было бы нарушением Божьей воли. И аналогично, если бы вы жили во времена Моисея, нарушением Божьей воли было бы сооружение жертвенников в разных местах, как это делал Авраам и другие патриархи. Когда Бог указал новый способ поклонения, ему было угодно, чтобы его народ к прежним способам уже не возвращался. И также, когда мы думаем о применении ветхозаветного жертвоприношения, нужно сознавать, что мы живем в эпоху Нового Завета. И как сказано, в Новом Завете совершенная жертва Христа превзошла все прежние жертвоприношения. Его смерть на кресте означает, что теперь, поклоняясь Богу, народ приносит ему жертвы иначе. Поэтому автор послания к евреям укоряет христиан, которые хотели вернуться к ветхозаветной системе жертвоприношений. Он говорит, что Христос, пришедший с большею и совершеннейшею скинией, не такого устроения. То есть ходатай Нового Завета, предсказанного Иеремией, глава 31, упраздняющего прежний порядок поклонения. В послании к евреям, глава 8, стих 13, мы читаем: «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Показал ветхость Первого Завета, переводя буквально греческое слово «палайо», значит, что прежний завет объявлен старым, упразднен. Некоторые христиане понимают это так, что последователи Христа должны просто отбросить Ветхий Завет за ненадобностью. Но это совершенно неверно, и именно послание к евреям применяет Ветхий Завет к христианам. Его автор не говорит, что Ветхий Завет утратил значение. Он говорит, что мы живем в другую эпоху, и теперь практика жертвоприношений изменена. Мы не отбрасываем прежнее, но сейчас мы служим Богу иначе. Иначе, чем если бы мы жили в прежние времена. Или возьмем другой пример – ведение войны. Представьте, что вы живете в период Завета с Давидом. Вы знаете, что Бог уполномочил царей Израиля вести народ в битве со злом. Бог руководит царями, а цари руководят войсками. Но, допустим, вам не нравится царь из рода Давида, и вам хочется вернуться к порядкам того времени, когда действовал завет с Моисеем. И вы предпочли бы, чтобы вас вел местный судья, как Гедеон, или представитель колена Ефрема, как Иисус Навин, или левит, как сам Моисей. Но, если бы вы следовали за ними, а не за представителями дома Давидова, это был бы грех. Вы нарушили бы Божью заповедь для вашей эпохи. И вы совершили бы такую же ошибку, если бы во времена Моисея решили подчиняться патриарху, как люди делали в дни Авраама. То есть в каждую эпоху нужно подчиняться тому руководству, которое Бог установил для этого времени. И это относится и к современным христианам. Сейчас при Новом Завете мы следуем за Иисусом, великим сыном Давидовым. Он наш поставленный Богом царь. Бог уполномочил его вести народ в битве с силами зла. Но как именно мы следуем за ним? Что представляет собой современная война со злом? Вот как войну в эпоху Нового Завета описывает Павел в послании к Ефесянам, глава 6, стих 12. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Эта война совсем не такая, как тогда, когда вожди, Моисей или Давид, вели народ в сражениях против крови и плоти. Происходили и духовные битвы, но тогда вожди возглавляли не духовные армии. Сейчас же Иисус не ведет церковь в битву против плоти и крови, но Он ведет нас в духовной войне. И мы нарушили бы Божью волю, если бы игнорировали это изменение характера войны.
Битвы и войны Ветхого Завета с точки зрения Нового Завета – это часть борьбы Бога и Божьего народа с сатаной, который старается разрушить замысел Бога, Также это применимо и к христианам. Они участвуют в этой же борьбе. Как сказано в послании к Ефесянам, глава 6, чтобы противостоять козням дьявольским и устоять, нам надлежит облечься во всеоружие Божье.
Новозаветные авторы, используя ветхозаветные картины духовной войны и войны, которую вел народ Израиля, применяют их особым образом. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и тьма не объяла его». И понимаем, что Христос пришел вести духовную войну, одержать победу над тьмой, и тьма бессильно овладеть им. То есть Христос сражается с правителем мира сего, то есть сатаной. В 12 главе мы читаем, что Он говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому, имея в виду час Своей крестной смерти, и ныне князь мира сего изгнан будет вон». И когда Павел говорит в послании к Ефесянам, глава 6, что наша брань не против крови и плоти, и оружие в ней Слово Божие, и молитва, и так далее, он говорит, что теперь это уже не национальная война, и христианам не следует воспринимать ее как таковую. Выбирая между мечом и крестом, мы, люди, склонны отдавать предпочтение мечу. Но Иисус сказал: «Не может быть моим учеником, кто не несет креста своего». То есть духовную войну мы сейчас ведем жертвенной любовью, такой, какую своей земной жизнью и голгофской жертвой нам показал Иисус.
Богу всегда было угодно, чтобы Его народ служил Ему в соответствии со своей эпохой. И поэтому, чтобы правильно применять Писание сейчас, важно знать, на какие периоды, исходя из заветов, делится ветхозаветная история. По Божьему замыслу, история движется вперед, и нужно не возвращаться назад, а исследовать развитие богословия от одной ветхозаветной эпохи к другой и до Нового Завета во Христе.
Теперь, рассмотрев современное применение в связи с периодизацией Ветхого Завета, мы посмотрим, что для современного применения означает происходившее со сменой эпох развитие богословия. Представим себе растущее дерево. Допустим, у нас есть фотография семени и фотография выросшего из этого семени дерева. Семя и дерево настолько не похожи друг на друга, что трудно поверить, что они представляют собой одно и то же в разное время. Но это один и тот же организм на разных стадиях своего жизненного цикла. И это доказывается тем, что у них одинаковая структура ДНК. Богословие разных периодов Ветхого Завета не одинаково. Но если мы исследуем богословские структуры, которые можно сравнить со структурой ДНК организма, мы убедимся, что происходившие изменения – представляли собой органичное развитие одного вероучения. Исследуя развитие богословия в ветхозаветные эпохи, мы обратим внимание на то, что, во-первых, в ходе всей библейской истории действующие лица одни и те же. Во-вторых, единой сюжетной линией. В-третьих, авторы библейских книг сами применяли ранние откровения к более позднему времени. И в-четвертых, делая это применение, они полагались на связи между эпохами Ветхого Завета. Начнем с действующих лиц библейской истории. В описанной в Библии борьбе между силами зла и силами добра всегда участвовали одни и те же действующие лица. Используя терминологию литературоведения, можно сказать, что во главе сил добра стоит протагонист, или главный герой, сам Бог. А силы зла возглавляет антагонист, или антигерой, олицетворение зла, сатана, который старается помешать Богу в осуществлении Его замысла. Сатана силен и хитер, но он тоже часть творения и находится во власти Творца. Но Бог попускает сатане выступать против него по ходу развития сюжета. Бог есть Верховный Творец, Царь, который правит со своего небесного престола. На небесах творения уже воздают Богу честь и славу. Но Богу угодно, чтобы его слава расширилась и на землю. Он желает, чтобы царство его распространилось на всю землю, чтобы земля стала как небо. Когда это произойдет, ему будут вечно поклоняться все творения на небе, на земле и под землей. Для осуществления Божьего замысла ему служит великое множество духов. Но Бог оказал особую честь своему земному образу, человеку, поручив ему наполнять землю и обладать ею. Согласно Библии, мы являемся представителями Бога и готовим землю к высшему проявлению Его славы. С другой стороны, сатана сопротивляется возрастанию Божьей славы. Он мешает человеку наполнять землю и подчинять ее для Бога. Чтобы препятствовать росту Божьего Царства на земле, он возглавил восстание духов и людей против Бога и против Его служителей. В этой борьбе сатана привлекает на свою сторону союзников, используя самые разные средства, такие как обман, лжеучение, обращение к человеческим греховным желаниям.
В каждой истории есть главный герой и тот, кто выступает против него. Первый персонаж – это протагонист, а второй – ему противодействующий антагонист. И в Библии, величайшем из повествований, мы читаем о сражении между Богом и обещанным им Мессией с одной стороны и дьяволом, который старается помешать приходу Мессии с другой стороны. Уже в Эдемском саду, когда Бог дает обетование о семени, которое родится от жены и поразит сатану, мы видим, что дьявол выступает против Бога. Когда народ Божий благоденствует, сатана уводит его в плен и пытается сокрушить его. Он пытается погубить новорожденного Бога-младенца. И это противоборство имеет место на протяжении всего Ветхого Завета.
В ходе ветхозаветной истории, с самого ее начала, Бог является протагонистом, а сатана – антагонистом. Вначале в Эдемском саду Адама и Еву совращает сатана. Он искушает их перейти на его сторону, против Бога. И затем, после грехопадения, говорится о вражде, которая будет продолжаться на протяжении всего Ветхого Завета и, конечно, Нового Завета, между семенем змея и семенем жены Евы. И эта борьба достигает кульминации исполнения во Христе, который посрамил дьявола и победил его раз и навсегда. В Ветхом Завете неоднократно говорится о противлении семени сатаны. Здесь имеется в виду, я думаю, в общем, враги Бога, все, кто противостоит ему, его народу, воюет с Божьим народом, угнетает его. И, например, если говорится о том, что филистимляне притесняют и разоряют израильтян, то имеется в виду не просто противление филистимлян Израилю. Я думаю, подразумевается война, которую сатана не прекращает вести против Бога.
Современные христиане часто недооценивают важность этого сражения между Богом и сатаной. Многие из нас читают Библию, не осознавая действия в нашем мире Бога с его ангелами и сатаны с его сторонниками. Но такого затруднения не было у первых читателей Библии. Они видели связь между духовным и материальным миром. И это понимание было настолько обычным для древнего мира, что авторы библейских книг не считали нужным давать по этому вопросу пояснения. И если мы, современные читатели Библии, будем рассматривать ее сюжетную линию в контексте этой духовной борьбы, мы откроем то, что понимали первые читатели. В основе всего, что рассказывает Библия, лежит конфликт между силами добра и зла.
Мы уделили внимание главным действующим лицам Писания, и сейчас перейдем к рассмотрению второго аспекта происходивших в Ветхом Завете изменений – сюжетной линии Писания. Несмотря на различия между эпохами Ветхого Завета, их связывает между собой единая история противостояния Бога и сатаны. И эпохи Заветов мы будем рассматривать как главы библейской истории, которая разворачивается во славу и похвалу Божию по его замыслу. Действие начинается в первой главе, в эпоху Адама. В начале этой главы Бог поместил первых людей в месте, где Божья слава впервые открылась на земле, в Эдемском саду, бывшем тогда святилищем. Согласно своему замыслу о творении, Бог поручил Адаму и Еве расширять пределы святилища, наполняя землю и обладая ею. Вся земля должна была стать местом, пригодным для видимого явления Божьей славы. Но сатана противостал воплощению этого замысла и побудил первых людей восстать против Бога. Из-за этого Бог проклял творение, и миссия человека усложнилась. Бог объявил, что впредь между людьми будет разделение. Семя жены – это люди, которые служат Богу, а семя змея – это те, кто присоединился к восстанию сатаны. Но в то же время Бог пообещал, что в конце концов семя жены одержит победу над сатаной и его семенем. Последующие ветхозаветные эпохи представляют собой развитие библейского сюжета. Во второй главе, в эпоху Завета с Ноем, Бог очистил землю от нечистоты, совершаемой последователями сатаны. При этом он спас семя жены, Ноя и его семью, и с того времени установил в мире неизменные условия и повелел человечеству противостоять испорченности, исполняя свою миссию на земле. В третьей главе, в эпоху Завета с Авраамом, Бог избрал род Авраама как ту часть семени жены, которая будет вести людей в борьбе с сатаной и его приверженцами. Бог пообещал умножить потомков Авраама и отдать им землю ханаанскую. От этого отправного пункта они преодолеют всякое противление Богу и его замыслу. Они унаследуют землю и распространят Божьи благословения на весь человеческий род. В четвертой главе, при завете с Моисеем, Бог дал Израилю великую победу над египтянами и их сатанинскими богами. Бог образовал Израиль как народ, управляемый его законом, и поручил ему завоевывать Ханаан. Когда израильтяне вошли на его территорию, Бог дал им победу над хананеями и сатанинскими духами, которым те служили. Он укрепил Израиль и помогал им в земле обетованной и вел к достижению цели распространения Божьего царства на земле. В пятой главе, в эпоху Завета с Давидом, род Давида был поставлен править Божьим народом и вести его в сражениях с народами, служащими сатане. Род Давида обеспечил безопасность в ханаанской земле и продолжал расширять пределы Израиля. К сожалению, через некоторое время израильские цари восстали против Бога, и следствием этого стали разделение царства и изгнание. В плену народ страдал от тирании чужеземных властей и богов. Со временем Бог вернул в обетованную землю небольшой остаток, чтобы царство было восстановлено в Ханаане. Но даже остаток не сохранял верность Богу, и власть зла продолжилась. И заключительная глава Ветхого Завета – это кульминация, где Бог обещает установить новый завет когда остаток Израиля покается, и великий сын Давидов, Мессия или иначе Христос, искупит их грехи. Мессия поведет Израиль к окончательной победе над сатаной, злыми духами и народами, которые служат им. Он сокрушит сатану и будет судить всех тех, кто за сатаной следует. Но в конце Мессия обновит все, и с народом Божьим будет царствовать над землей. Божья слава наполнит мир, и все творения будут вечно славить Бога. Библейская история показывает, что, несмотря на различия между эпохами заветов, каждая из них исходит из предыдущей, как следующая глава того же повествования. Между ними нет противоречия или несовместимости. Каждый этап является частью целостной сюжетной линии Писания. Итак, исследуя развитие богословия в ветхозаветные эпохи, мы рассмотрели такие их аспекты, как главные действующие лица и сюжетная линия, и теперь мы будем говорить о том, как авторы книг Ветхого Завета применяли ранние откровения к более позднему времени. В начале урока мы сформулировали принцип подхода к Ветхому Завету – не возвращаться к прошлому, но не забывать прошлого. Мы не живем в прошлом и поэтому не должны мыслить, действовать или чувствовать так, как если бы жили в прошлом. Но мы – часть истории, которая его включает, и священнописатели это понимали. Они знали, что единый истинный Бог открывает себя постепенно, не сразу. То есть то, что Бог сказал и сделал когда-то для его народа, не теряет значимости. И поэтому священнописатели применяли к своему настоящему то, что знали из прошлого. В Ветхом Завете говорится о шести эпохах. Но обратим внимание, все, что рассказывается о первых трех из них, о периодах заветов с Адамом, Ноем и Авраамом, было записано позже, при более поздних заветах, с Моисеем, Давидом и в Новом Завете. Мы рассмотрим указания на то, как авторы книг Ветхого Завета понимали суть происходивших изменений. Во-первых, они писали о прошлом. Во-вторых, они писали для настоящего. То есть они писали для своих современников, для тех, кто жил с ними в одно время. Убедимся, что авторы ветхозаветных книг писали о прошлом. Все книги Ветхого Завета рассказывают в основном о прошлом. Возьмем Пятикнижие, книга Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Они были написаны в эпоху Завета с Моисеем. Но в книге Бытие он описал события далекого прошлого, заветов с Адамом, Ноем и Авраамом. Книги Исход, Левит, Числа и Второзаконие – рассказывают о событиях, отстоящих не так далеко во времени, но эти события тоже произошли до того, как Моисей о них написал. Остальные книги Ветхого Завета были написаны в эпоху Завета с Давидом, то есть они тоже рассказывали читателям о прошлом. Книга Иова была написана, вероятно, во время единого государства, но в ней говорится о событиях эпохи Авраама, происходивших задолго до образования Израильского царства. Книги Иисуса Навина, Судей и Руфь тоже были написаны при завете с Давидом, но в них описаны события в конце эпохи Моисея, до того, как Давид стал царем. Книги царств Паралипоменон, Ездры, Неемии и Эсфирь рассказывали о событиях недавнего прошлого, как и книги пророков. Касательно всех пророческих книг Ветхого Завета, от Исаии до Малахии, можно отметить, что сначала пророки несли пророческое служение среди своих современников, а позже написали книги и таким образом расширили свою аудиторию. То есть в своих книгах они зафиксировали факты, слова и действия, которые уже имели место. И книги Притчи, Экклезиаста и Песни Песней тоже представляют богословские размышления о недавнем прошлом. Теперь, когда мы знаем, что авторы книг Ветхого Завета действительно писали о прошлом, убедимся, что они писали для настоящего. То есть мы имеем в виду для тогдашних читателей, своих современников.
Авторы библейских книг писали не из любви к писательству. Написанное ими отвечало потребностям их народа в знании, водительстве и организации. Поэтому каждая книга имела свое предназначение. Богодухновенность означала не то, что они не могли не писать. Богодухновенность соотносилась с нуждой. Поэтому каждый автор, исходя из конкретной нужды, писал так, чтобы люди могли его понять, чтобы послужить нуждам своих читателей.
Священнописатели действительно уделяли большое внимание обстоятельствам жизни читателей, для которых они писали. Но это не означает, что книги настолько соответствуют тогдашней обстановке, что не могут иметь значимость для нас сегодня. Как мы знаем из послания к римлянам, глава 15:4, все, что писано было прежде, написано нам в наставление. Однако священнописатели действительно учитывали обстоятельства жизни тех, для кого они писали. Например, книга «Бытие» написана для людей, которые только что вышли из Египта. Они испортили отношения с самой могущественной страной в мире. Они собираются войти в землю, где им предстоит сражаться с другими врагами. И необходимо, чтобы они знали, что, несмотря на все это, у них нет оснований для страха. И книга «Бытие» начинается описанием Бога, который создал все, во власти которого все народы, который дал обетование патриархам и держит свое слово. Израилю нечего бояться. То есть, если мы знаем обстоятельства, в которых находились первые читатели, тогда мы можем понять не только, что говорит Писание, но и почему оно это говорит. И тогда мы можем поставить вопрос, в чем сходство между нашей жизнью и жизнью израильтян, покинувших Египет. И мы видим, как Бог заботится о своем народе как пастырь и сочувствует нашим нуждам.
Священнописатели понимали, что прошлое представляет ранние этапы развивающегося библейского вероучения. Призванные прежде всего служить своим современникам, они рассказывали о прошлом так, чтобы связывать прошлое с их настоящим. Данное ими описание исторических личностей, действий, слов и установлений соотносилось с жизнью их современников. Первым читателям были знакомы литературные приемы, которые использовали авторы книг, и объяснять их не было нужды. Но иногда писатели давали подсказки, указывая на связь между прошлым и настоящим. А в каких-то случаях они давали своим читателям прямые пояснения, как именно прошлое применимо к ним. Как ветхозаветные писатели связывали прошлое с жизнью читателей, их современников, так и в наше время читатели должны связывать Писание со своей жизнью. Современное применение обусловлено тем, что происходит сейчас, но оно опирается на прошлое. Сегодняшняя вера народа Божьего строится на том, что было открыто Богом давно. В современной жизни мы применяем книги Ветхого Завета. И даже когда мы применяем книги Нового Завета, мы все равно обращаемся к прошлому. Действительно, некоторые книги, как, например, книга Откровения, уделяют особое внимание будущему. Но и книга Откровения представляет собой запись видений, которые ее автор, Иоанн, применил к своим первым читателям в прошлом. Фактически, все книги Писания акцентируют внимание на Божьих деяниях в прошлом. И чтобы применить их в настоящем, нам нужно исследовать прошлое. Итак, изучая развитие богословия в ветхозаветные эпохи, мы исследовали такие их аспекты, как действующие лица, сюжетная линия и применение более раннего откровения к более поздним эпохам. И теперь мы будем говорить о том, как авторы библейских книг устанавливали связь между прошлым и настоящим. Мы поговорим о следующих типах таких связей, которые устанавливали авторы ветхозаветных книг. Во-первых, они подсказывали своим читателям истоки их веры. Во-вторых, они представляли образы или стандарты, которым читатели должны были следовать и которым не должны были следовать. И в-третьих, они давали предуведомление. Итак, посмотрим, как авторы показывали читателям исторические корни их веры. Авторы книг Ветхого Завета обычно показывали значимость прошлого, объясняя происхождение современных им реалий. Например, Моисей, описав брак Адама и Евы, сделал перерыв в повествовании, чтобы связать это событие с жизнью своих читателей. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Этими словами Моисей показал значимость для более позднего времени события, которое имело место в эпоху Завета с Адамом. А именно, сочетание Адама и Евы обозначало установление института брака, сохраняющегося при Моисее. Мы понимаем, что как Моисей связал с этим событием жизнь своих первых читателей, так и мы можем связать его со своей жизнью. Брак Адама и Евы был основой брака в Древнем Израиле, и он остается основой института брака сегодня. В других случаях, описывая прошлые события, авторы библейских книг открывали нам оценку их героев Богом. Например, книга Руфь не отмечает ничего негативного относительно Руфи, Наамини и Ваоза, и так показывает, что они имели полное одобрение Бога. Посмотрим, для чего это было сделано. Прочитаем из родословия, завершающего книгу Руфь, глава 4, стихи 21-22. Салмон родил Ваоза. Ваоз родил Авида. Авид родил Иессея. Иессей родил Давида. Из него следует, что Ваоз – прямой предок царя Давида. Заключительные слова книги связывают события при Моисее со временем первых читателей, с эпохой Завета с Давидом. Вероятно, происхождение Давида от муавитянки Руфи вызвало сомнения в законности его царствования. Но история Руфи – это пример праведного вхождения в еврейский народ и доказательство Божьего благоволения. Таким образом, книга Руфь представляет доводы в пользу законности избрания Давида царем Израиля. Опять же, как автор связал книгу с жизнью ее первых читателей, так и мы можем применить ее к своей жизни. Как поддержка Богом Руфи обосновывает законность царствования рода Давидова в его время, так она подтверждает и законность царствования его великого потомка, Иисуса, в наше время. Итак, авторы книг показывали истоки современных реалий. Они устанавливали связь между прошлым и настоящим, также давая образцы, которым читатели должны или не должны были следовать.
Читая Библию, мы спрашиваем себя, это хороший пример или плохой? Я должен поступать так же, как этот библейский персонаж, или иначе? Ответ на эти вопросы будет зависеть от того, какой именно текст мы читаем. Но есть определенный принцип, я бы назвал его правилом исхода. Нужно посмотреть, что происходит с действующим лицом в конце. В итоге он получает Божье благословение или осуждение. И обычно этого достаточно, чтобы определить, это герой пример положительный или отрицательный.
Рассмотрим два таких образца из книги Иисуса Навина, которая описывала события эпохи Моисея для читателей, живших в эпоху Давида. Как положительный пример, автор описывает взятие израильтянами Иерихона, главы со 2 по 6, и как отрицательный их поражение у Гая, глава 7. В подробном описании взятия Иерихона нет указаний на то, чтобы Иисус Навин его соглядатые или воины, сделали что-то против Божьей воли. Они выказали полную преданность Богу, когда Иисус обрезал сынов Израилевых в Галгале, и когда народ 6 дней обходил Иерихон, следуя за священниками и ковчегом завета, и на 7-й день воскликнул, как сказал им Господь. Вот как заканчивается рассказ о взятии Иерихона, глава 6, стих 26. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». А вот как начинается рассказ о сражении за Гай, глава 7, стих 1. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого». Положительному примеру, происходившего при Иерихоне, противопоставлен отрицательный пример событий в Гае. Когда Израиль пошел на Гай в первый раз, его многочисленная армия потерпела поражение, потому что один из израильтян, Ахан, взял себе часть из заклятого, нарушив Божью волю. Вся добыча должна была быть святыней Господу. Победа была одержана только после того, как Иисус Навин и Израиль покаялись в грехе и обличили и покарали Ахана и его семью. Так в книге Иисуса Навина дан с одной стороны положительный образец, которому должно было следовать, и с другой стороны отрицательный образец, которому следовать было нельзя. Так читатели, жившие в эпоху Завета с Давидом, учились быть послушными своим царям. Да, мы уже не участвуем в таких войнах, какие вел Иисус Навин, потому что в Новом Завете мы призваны вести духовную войну. Но современное применение состоит в том, чтобы следовать этим же положительным примерам, и так мы учимся вести духовную войну правильно. В общем, мы должны быть так же преданы Богу, как был ему предан Иисус Навин. И нам также нельзя не исполнять Божью волю, как это нельзя было делать Ахану. Конечно, есть много конкретных деталей современного применения. И мы определим их, если ту связь, которую автор книги установил с жизнью ее первых читателей, мы распространим на обстоятельства нашей жизни.
Иногда Библия прямо говорит нам, что такое благочестивая жизнь и что такое грех. А иногда она учит, рассказывая нам истории живших когда-то людей. Как сказано в послании к римлянам, «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление». Таким образом, есть положительные примеры, которым нужно следовать, и отрицательные, которым мы следовать не должны. Когда Давид бесчестно поступил с Версавией, мы знаем, что он согрешил из 10 заповедей, и потому, что Нафан обличил его в грехе, и из других указаний. Так мы осознаем, что человек, который обычно служил хорошим примером, в этом случае подает плохой пример. Как же провести различие при помощи закона Божьего, наставлений и общего учения Библии?
Иногда не просто определить, подает ли герой Библии пример, которому стоит следовать. Прежде всего нужно помнить, что единственный, кто беззаговорочно является примером для подражания, это сам Иисус Христос. Только его безукоризненность несомненна. Ко всем остальным действующим лицам необходимо подходить критически. Основная причина, почему о них идет речь в Писании, не в том, чтобы предоставить нам пример для подражания, а в том, что они тоже часть Божьего замысла искупления. Когда же мы хотим определить, положительные они для нас примеры или отрицательные, мы должны исследовать контекст. Что сказано о конкретных действиях, о последствиях этих действий, о том, служат ли они продвижению Божьего Царства. И главное, мы должны проанализировать данные в Писании наставления и уже затем сделать выводы. Это не касается лишь Иисуса. То, что говорит и делает Он, положительно, истинно и прекрасно. Жизни всех остальных нужно тщательно сверять с нормами библейской нравственности.
И, наконец, священнописатели не только представляли истоки и образцы, они также устанавливали связь между прошлым и настоящим, предуведомляя своих читателей о предстоящих событиях. Итак, мы говорили о том, что, рассказывая о прошлом, писатели часто показывали, чем минувшие события похожи на те, с которыми имели дело их современники. И по аналогии с ретроспективой, обращением к прошлому, мы можем понимать предуведомление как футуроспективу, когда автор представляет явление так, чтобы указать на какие-то черты будущего. Такую цель иногда преследовали и авторы библейских книг. Изображая прошлые события, они рассказывали своим читателям об их будущем. Хорошим примером может служить рассказ Моисея о пребывании Авраама в Египте. Книга Бытие, глава 12, стихи с 10 по 20. Безусловно, эта история излагает факты. Но Моисей рассказывает о происходившем в эпоху Авраама так, чтобы его первые читатели увидели сходство между жизнью Авраама и своей жизнью. Авраам сошел в Египет из-за голода, и по этой же причине были в Египте первые читатели Моисея. Фараон держал Авраама в Египте, взяв Сару в свой дом, и египтяне держали израильтян в качестве рабов в дни Моисея. Бог освободил Авраама, поразив фараона и его семью. И также, послав на Египет и фараона казни, Бог избавил Израиль при Моисее. Фараон отпустил Авраама с богатством. И при исходе израильтян из Египта, фараон и египтяне выслали их с большим имуществом. Моисей провел эти параллели, чтобы показать своим читателям, что события в жизни Авраама предвосхищали события в их жизни. Моисей хотел, чтобы они перестали идеализировать свое пребывание в земле египетской, и чтобы в том, что Господь вывел их оттуда, видели великое деяние. И распространяя ту связь, которую установил Моисей между жизнью Авраама и жизнью первых читателей Библии, на нашу жизнь, мы применяем Писание к себе. Так Новый Завет учит, что Христос избавил нас от тирании зла так же, как когда-то Бог освободил Авраама и затем освободил Израиль. И во временном пребывании Авраама в Египте мы можем видеть параллель с нашей жизнью и служением Богу. Применяя Писание, мы должны сознавать эпохальные изменения, происшедшие с библейских времен до нашего времени. И связи, которые устанавливали авторы ветхозаветных книг, показывают, как нам нужно устанавливать такую связь между прошлыми историческими эпохами и современностью. На этом уроке о современном применении и ветхозаветных эпохах мы говорили о периодизации ветхозаветной истории, отметили разнообразие подходов, рассмотрели одну из схем и ее значение. Исследуя развитие богословия, мы обратили внимание, что на протяжении библейской истории действуют одни и те же лица. Эпохи связаны единой сюжетной линией. Авторы книг применяли ранние откровения к более позднему времени, и что при применении мы опираемся на связи между эпохами.
Итак, мы видим, что установление Богом заветов знаменовало наступление новых эпох, каждая из которых открывала свои особые принципы служения Богу. И поэтому в каждую последующую эпоху верующие должны служить Богу иначе, чем предыдущую. Но нельзя и забывать то, что открыто Богом раньше. Исследуя органично развивавшиеся от завета к завету богословские представления, мы учимся служить Богу в эпоху Нового Завета во Христе.